от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Ильич, а вот и мы.
Да уж, а вот и мы. Я еще раз хотел бы подчеркнуть новость, которую сказали в новостях. К нашим границам в рамках учений стягивается порядка 40 тысяч военнослужащих блок НАТО, в первую очередь американцев, в том числе с территории самой Северной Америки, с континентальной части, и около 15 тысяч единиц техники. В рамках этого запросы, что будет там делать или что делает российская армия на своей территории, скажем, у границ Украины или в Заполярье, выглядят довольно забавно. Лавров тут не случайно сказал, что мы здесь живем. Действительно, мы здесь живем. Вопрос, что они тут делают, которые здесь не живут, это, конечно, вопрос интересный. При этом зрелище передвигающегося быстрыми перебежками, дабы избежать обстрелов на территории действий ВСУ президента Зеленского в каске, в бронежилете. При этом, правда, сопровождающие его лица были без касок, что, может, их не жалко там, или, наоборот, они должны были отвлекать потенциальных снайперов.
На самих себя, да.
Выглядело это все достаточно грустно. И здесь даже не в контексте там переговоров Зеленского с Эрдоганом, вечных переговоров Зеленского со всеми, кто вообще согласен с ним говорить, а глаза у него были очень какие-то нервные. А вообще говоря, есть такая тема о том, что не всегда люди свободных профессий, журналисты, политологи, артисты, люди, которые умеют хорошо говорить, люди, которые могут сыграть роль, которые зачастую являются потрясающими популистами. Они же умеют выступать на публике, поднять толпу-то легко. Но не всегда эти люди хороши в качестве глав государства. Людей, которым нужно принимать решения в критический момент, которым нужно сохранять хладнокровие, которые нужно, вообще говоря, понимать, как мир устроен. Вот не поддаваться эмоциям, а просто сухо и спокойно подводить баланс плюсов и минусов и принимать решения, исходя из интересов своей страны. И в данном случае я не очень понимаю, чем Зеленский лучше Саакашвили. Мы уже имели опыт встречи, причем со страной с военной, экономической точки зрения, совершенно ни в какое просто сравнение не шедшей с Украиной, даже сегодняшней, которая при этом умудрилась атаковать российские войска. Ничтоже сумнявшись, понимая, что ей не ответят. Мы, когда говорим о каких-то военных раскладках, о противостоянии там, НАТО и России, о балансе сил Америки и России, мы же говорим о ядерных раскладах, правда? Мы все время говорим о том, что произойдет, когда и если. И дальше апокалиптические раскладки насчет там Третьей мировой войны. А если ваш потенциальный противник уверен, что вы не используете ядерное оружие и, строго говоря, может себе позволить все, что угодно? Вот у меня вопрос. Мы кого-нибудь в Америке на выборах продвигали в президенты?
Говорят, Трампа. Активно.
Слушайте, последний раз... Нет, Трампа мы не продвигали. Мы последний раз, Сереж, продвигали. Вы, наверное, не помните тех людей, Гэс Холл и Анжела Дэвис.
Ага, да. Ну, спасите Анжелу
вот
Дэвис.
Вот моя
да.
страна последний да. раз, вот как я ее помню, поддерживала на выборах президента Соединенных Штатов Гэса Холла. А вице-президентом должна была быть Анжела Дэвис, которую там то ли еще не спасали, то ли уже спасли. Ну, не суть важна, она до сих пор жива, она профессор в Калифорнии. Это было несерьезно даже по тем советским временам. Ну, когда нам говорят о великом оппозиционном политике Навальном, или в Беларуси о великом оппозиционном лидере Тихановской, это же всерьез. Когда в Грузии к власти пришел Саакашвили, просто выкинув Шеварднадзе, это всерьез было. Когда в Армении на уличных протестах пришел к власти Пашинян, это тоже всерьез. Вот это всерьез. Когда на Майдане перестал быть президентом Янукович, а в итоге стал Порошенко, это был переворот, это тоже было всерьез. То есть мы играем в абсолютно неравноправную игру. Мы все еще играем в шахматы, а с нами уже давно играют в комбинацию там шишбеша и бейсбол. И когда не удается обманку провести, бьют битой по голове. Не видеть это? Ну, я не знаю. Мы когда, вообще говоря, последний раз свергали где-нибудь президента? А? При советской власти такое было, да, конечно. Ставили кого-то нового. Беда вся в том, что мы никогда не можем... Вот не бывает так, чтобы и рыбку съесть, и на машине прокатиться, чтобы у вас была и демократия, и развитая экономика, и отсутствие коррупции, и отсутствие диктатуры. Не бывает. У вас при диктатуре тоже воруют, у вас при диктатуре тоже есть коррупция. Мы это даже по Сталину знаем. И по временам Иосифа Виссарионовича была коррупция. Но она несколько умерена тем, что все под Богом ходят, и вас могут расстрелять в любой момент. Причем на какой вы ступеньке властной иерархии, ну, совершенно не важно. Мы привыкли к тому при советской власти, что у нас нет свободы. Ограничена свобода религии, ограничена свобода слова, ограничена свобода информации, ограничена свобода эмиграции, ограничена свобода перемещения. Ну, это ж так. И продуктов у вас тоже нет. В полках магазина полупустые, а где-то и пусты. Хорошо. У вас появились все свободы. Ну, 90-е годы у нас же все свободы появились, правда? Эмигрируй. Езди, куда не хочу. Напечатано все, что только можно и нельзя. Свобода религии. Да, Господи, какие только секты к нам уже не прибежали. Кто не кришнаиты, те свидетели Иеговы. Я сейчас о традиционных религиях даже не говорю. Но свобода же, это же хорошо. Сексуальная революция и то прошла. Вон, в СССР секса не было, как нам постоянно заявляли. Ну, он был, но под другими наименованиями. Все было, на самом деле. Абсолютно все. И уголовщина была, и все на свете было. Но ситуация, при которой у вас мальчики мечтают стать бандитами, а девочки валютными проститутками, как в те же 90-е, и это прям некий светоч. Но ее не было. У вас, получается... Нос вылез, хвост увяз, хвост вылез, нос увяз. Ну, совершенно точно, как в старой сказке про журавля. Помните, вот туда-сюда, и ты застреваешь то одной частью, то другой частью. Было очень забавно. Сегодня вот в очередной раз с утра просмотрел, я периодически смотрю, что пишут разные люди на «Эхе Москвы» в блогах. Ну, как-то так. Зарядиться настроением, потому что когда становится особенно тошно от того, что вот очередной там губернатор уволенный, понятно за что, а вот очередную группировку вскрыли в каком-нибудь субъекте федерации бывших работников или действующих работников силового блока. Или он пошли, там, я не знаю, в фитнес-центр, из автомата покосили вора в законе. Господи, здравствуйте, 90-е годы. Вот когда становится от всего этого особенно как-то печально, а тут еще одновременно экономика стагнирует, да, и вот высшая школа экономики, наш капитан Очевидность, в очередной раз выпустила доклад на тему того, что мы отстаем по технологиям. Очень странный доклад, потому что там почему-то страны с опережающим развитием по технологиям, там появился у них и Вьетнам, и Венгрия с Чехией. Кто у них только не появился, помимо тех, кто действительно, как мы знаем, с технологиями, ну, у них все хорошо. Но при этом вышка, в огромной мере несущая ответственность за то, как идут дела в стране по образованию, по науке, по экономике, которая перелопачена в большущей мере, особенно по направлению финансов, Центробанка, на которого она уж совсем оказывает прямое воздействие. И до какой степени там и реальный сектор, и сектора прорыва подбиты просто как из снайперского оружия. До какого состояния они не могут вписаться в действующие реалии нашего финансового рынка и тех пузырей, которые на нем существуют. При всех словах там о таргетировании инфляции и прочих красивых терминах, которые к экономике страны вообще не имеют ни малейшего совершенно отношения. И вот когда тебе становится совсем тошно от всего этого, ты берешь и просто читаешь, что в «Эхе Москвы» пишут на блогах разные бывшие политики и действующие оппозиционеры, и тебе становится светло и хорошо. Потому что, ну, действительно, до такой степени узок круг, до такой степени... Ну, вот все это не имеет никакого отношения к реальности, что ты хотя бы понимаешь... Выдыхая спокойно, ну хотя бы эти к власти не прорвутся. А ведь какое-то время назад они у нее были. Чем отличаются, собственно, 90-е, 2000-х и 2010-х? Семья, как называлась группа родственников и поддерживавших их олигархов из круга близкого к Борису Николаевичу Ельцину, никуда не делась, она осталась. Ну, осталась. Питерские, ну да, они приросли. Какие-то местные группировки, неважно, тамбовские, воронежские там и прочие, ну, кто-то врос во власть, вот иногда прорастает в качестве сенатора, кто-то остался бандитом, посмотрите на ту же Кущевку и все, что творится вокруг нее, и в Краснодарском крае, и не только. А, ну, такая эволюция нормальная вполне себе. Но та пена, которая была околовластной из журналистов, из политологов, политтехнологов, каких-то мелких чиновников или крупных создателей там, первой тогдашней постсоветской конституции, она куда-то вся разъехалась. Ну, кто-то, честно, украденными деньгами уехал в Тоскану, или в Лондон, или во Флориду. А кто-то и болтается вокруг средств массовой информации и пишет на блогах. Тоже нормально, в конце концов. Если Поп Гапон собирал, коллекционировал тех, кто готов был выйти на улицу, а потом повел их под пули, то Леша Венедиктов собирает тех, кто... готовы позиционировать, и он их точно на пули и под пули сам не поведет, на модурных. Но, в общем, это точно такая же оппозиция его величества, там, как мы наблюдаем в других странах, и не более чем. Очень любопытно вот этот стон наших вечных политиков, я посмотрел, как там и кто собирается в Москву брать, ну вот, или хотя бы проходить в Московскую городскую думу на следующих выборах, и что собираются делать. Уже пожилые люди, но надо же чем-то заниматься, почему нет? В конце концов, любая столица, город, где вы можете поднять куда большую долю скептиков, чем в провинции. Так было, есть и будет всегда. Столицы этим отличаются. Не случайно поэтому в любом перевороте, в любой революции ты взял столицу и считаешь, что ты взял власть. Чем в свое время Владимир Ильич Ленин, собственно говоря, и занялся. А потом уже ты будешь там всячески сражаться, и у тебя что-то будет там на Дону. Ну, а за 200 лет до того во Французскую революцию парижане сражались, давили крестьян в Вандее. Ну, господи, чем это все отличается? Да ничем. Абсолютно ничем. За одним исключением. Абсолютное отсутствие идеи, абсолютное отсутствие понимания, а зачем они, собственно, все идут во власть, и чем ребята недовольны. Ну вот если так взять просто права, но они же есть. У вас есть право эмиграции? Есть. У вас есть право свободы слова? Есть, есть, ребята, я читаю вас в интернете, вы на радио, у вас есть свои ресурсы, и на телевидении, кстати, тоже есть. В конце концов, ну, вон тот же дождь. В интернете это вообще море. Хорошо. Свобода информации существует? По-моему, да. У нас с цензурой вообще никак. Если мы слышим, а вот вы тут цензуру включили, и тут же начинают говорить о государственном победобесии, что означает, ну... Отдать дань памяти должное, памяти тех, кто погиб в войну, то о какой цензуре, вообще говоря, идет речь? Я просто себе представляю вот этот термин победобесия или прославление там власовцев при советской власти. Или очередную дискуссию о том, что ну надо бы все-таки поставить памятник атаману Краснову, ну надо бы все-таки издать... В книге, в серии «Жизнь замечательных людей» биографию генерала Власова. Развожу руками, говоря по-русски, офигеваю от этого всего. Хорошо, свобода религии, слушайте, любая. Причем любая, какая угодно, и свобода мнений внутри крупных религиозных организаций. Потому что я уже даже не говорю... А мусульманах, у которых нет жесткой иерархии, кто-то думовские ребята, а кто-то под регионалами, а где-то люди Наширова, а где-то Гайнуддина, разное, а где-то Самигулина. Вон сейчас великая битва происходит между Гайнуддином и Самигулиным. Не могу сказать, чтобы в данном случае... обвиненный почему-то Равилем Гайнуддином в симпатии не весь кому муфтий Татарстана Самигулин был хуже, чем его обвинитель. Ну, тем не менее, свобода дискуссии. Да так и у нас и в православии свобода дискуссии. А что такое? В диапазоне там от игумена Сергия, бывшего Романова, ныне, насколько я понимаю, арестовано, до Андрея Кураева, которого к служению как раз запретили. Человека резкого на язык, но, безусловно, свободомыслящего и более чем скептического во взглядах своих. Всякое есть. От владыки Тихона до святейшего Кирилла. Ну, господи, хотите более консервативные иерархии, хотите... более мягкие, хотите уж совсем мракобесы, если вам это на душу медом, а хотите вполне себе либералы, вон у Минский существует. Так, то есть претензии-то какие? Если претензии к тому, что они не все святые, я не знаю. А где, когда-нибудь у нас были времена, когда вот везде были одни святые, и все были этим довольны. Чтобы ни один чиновник не воровал и не был бюрократом, и чтобы все ваши мужи государевы и дамы подрастали исключительно по признаку профессионализма и ни в коем случае не по блату, чтобы вверха ни на какую должность какого-нибудь замминистра, как у нас часто бывает по цифровизации, не назначали девушек особо приятного поведения. Некоторых из них из замминистров попёрли вон по медицине, замминистра по цифровизации, аж даже Мишустин попёр. За удивительно бессвязную речь, которая никак не перевесила иные достоинства. Ну, сейчас перерыв, а потом продолжим.
От трех до пяти. От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что ж, вот мы и вернулись в эфир. Телеграм-канал «Армагеддоныч», телеграм-канал «Вечерний вечер» Сережа Корнеевского. Стримы, как всегда, по вторникам и четвергам на канале «Соловьев Лив». Мы говорили о несовершенстве нашей жизни. В самом деле, в каждую эпоху у нас чего-нибудь да не то. Давайте посмотрим. Россия, которую мы потеряли в свое время, снял Говорухин, да, империю, мы ее так жалеем, какой блеск империи, мы сейчас вспоминаем, как это было. Давайте вспомним. Империя. Еще Романовская. Экономика прет. Общество весьма развито. Гражданское общество прям да, причем какие фамилии. А образование и наука совершенно замечательно. Страна интегрирована в мир. Ни о каком железном занавесе речь не идет, никто про холодную войну даже близко не знает. Империя раздвигает границы. Крупнейшая на момент, о котором мы говорим, континентальная империя. Ну, остальные были морскими. Те же самые Франция, Британия. У них не было единого территориального пространства. А Российская империя собиралась прирезать половину Ирана, огромную часть Турции, причем значительная часть сегодняшней Турции была в пределах империи, а Китай. Ну, то есть как-то так. Раздел человечества и планеты завершался в ее пользу, в том числе. Никуда не годное правительство, коррупция. Монархия с очень закоснелыми институтами. Расизм, национализм, тяжелое религиозное притеснение. Из песни слова не выкинешь. И во главе страны становится, ну, безумно слабый правитель, самый слабый за всю историю Романовых. Ни к чему не годный, как человек хороший. А как правитель вообще ни на что не годен. Две войны, две революции, обаньки. Ничего не осталось от страны. При том, что когда его свергали, ну, все общество было счастливо. Его же не зря никто не защитил. Ни церковь не встала на защиту последнего императора. Она приветствовала его падение. Ни общественные институты, ни армия, ни жандармерия, никто. Генштаб его прям спихивал. Двор тоже. Ладно. Что дальше? Кровавая мешанина революции. К власти приходят абсолютно случайные люди. Иногда все это кончается очень плохо. В конечном счете остались самые жесткие из всех жестких, которые только были. Ну, страна в крови по колено, гражданская война жестокости необычайной. Элита вылетает из страны просто как пушечное ядро. Кто уцелел, тому сильно повезло, в огромной мере обнищав. Страна разоряется, экономика в дрободан, где-то возникает голод, где-то эпидемии. Ничего не осталось очень быстро, как выясняется. Незадолго до этого праздновали 300-летие ведь дома Романовых. И где оно все? А вот разрушать, ломать, не строить. Душа не болит. Но при этом свободы бешеные, полные свободы. Какие угодно, нет больше никаких ограничений. Становись кем хочешь, если жив останешься. Опять же, можно ограбить любое состояние. Можешь убить кого хочешь. Вот он вчера был на немыслимой для тебя высоте, а сегодня именем революционного народа 9 грамм свинца между глазами, и нету его. Это же свобода? Свобода. Ладно. Владимир Ильич Ленин недолго прожил, как раз гражданскую войну толком-то не пережил. Дальше чуть-чуть НЭПа. Дальше приходит опять пора собирания страны. Есть Виссарионович Сталин, и следующую приблизительно четверть века Сталин. Репрессии непрерывные, живут все в ужасе. Все, любых социальных слоев и классов касается. Вчера ты в политбюро, а сегодня ты никто. Вчера ты трибун и смеешься над генеральным секретарем, называя его генеральной секретаршей, как это было у Троцкого со Сталином, чего у них такая ненависть была взаимная. А сегодня тебе ледорубом по темечку. И достали ведь? Достали. В дальнем зарубежье. Миллионы гибнут, переходящие в десятки миллионов. Страна перелопачена так, что вообще уже непонятно, что происходит. Но с точки зрения экономики, слушайте, ну 10% прироста в год, это прям вот оказывается, ну нормально, да что там, а можно и 15, а можно и больше. И у вас заводы, 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 и строит их на самом деле не абы кто. Вы от американцев никаких инвестиций не ждете. К вам в очередь стоят лучшие, кто только есть, и строят вам отрасли промышленности. У нас же почему до сих пор трубная промышленность в дюймах? Двигателестроение, автомобилестроение, металлургия современнейшая на тот момент, прокатные станы, сталеплавильные печи, все остальное у вас есть. Станкостроение со страшной силой у вас прет. Вот закладывают промышленность американцы, немцы, чуть-чуть итальянцы, у которых тоже все хорошо. У вас очень мощно все. Третий интернационал. Ну, мировая революция, это уже не так актуально. Но вы строите империю, да не просто империю. Вторую империю, пожалуй, не случайно там постепенно возвращают то погоны, то церкви чуть-чуть разрешают подышать. Ладно. Но при этом ГУЛАГ. И ужас, который царит и просто над всеми. Хорошо, помер. Помер Иосиф Виссарионович. И репрессии по-серьезному кончились. Выдохнули. Постепенно пошла оттепель. Страна начала приоткрываться. Смотрите на показатели экономики. Резко падает. Но при этом по инерции, у вас, начиная вот с того, еще сталинского задела, подрастает и космос, и ядерные дела, и много чего другого. Ну да, у вас правитель, над которым хихикает вся страна и полмира, но при этом боятся у вас. Карибский кризис-то не на пустом месте. Ладно, волюнтаризм закончился, пошел застой. То есть некоторое на плато вышли. Начавшийся еще при предыдущем правителе принцип хоть что-то дать населению, там вот те же хрущевки, более или менее доступное жилье. При Брежневе выходит уже на то, что вот и машины частные появились, а не только у начальства, вот и нормальное жилое строительство, и продолжается достаточно мощное индустриальное строительство, и вы сверхдержава, самое-то смешное, сверхдержава во всех смыслах.
Вести ФМ.
И страх ушел, по большому счету ушел. Не расстреливают. За что-то еще сажают. Но при этом с идеологической точки зрения, ну вот у вас стоит там Суслов во главе. Немножко инквизитора напоминает. Ощущение удушья. Самое смешное, при Сталине такого не было. Было так страшно, что ощущения идеологического удушья не было. Ты вдохнул кислород и можешь выдохнуть. Слава богу, большое спасибо, уже молодец. А при Брежневе почему-то возникает такое ощущение, слушай, а нам ведь врут. Врали все время. Все врали. Ну, это никого вообще особо не волновало. Нет, ну как, ну нехорошо же. Эмиграция поднимается вдруг. Страна ведь была закрыта. Наглухо ее Сталин закрыл. А теперь, ну, вроде как, а попробовать можно. И начинают прорываться. При Андропове прикрыли, но как-то не очень удачно. Хорошо, следующая эпоха. Следующая эпоха, 80-е, у вас вот гонка на лафетах, потом приходит Горбачев. И вот тут, слушай, шлюзы прям прорвало, сорвало, гласность, перестройка, новое мышление. 40 бочек арестантов, мог наговорить тамошние, еще до сих пор живущие с нами под этим небом генсек. Многие ему верили, многие даже до сих пор верят. И до сих пор симпатизирует Михаил Сергеевич. Хотя опыт показал, что это к власти пришли вообще ни к чемушней. Старые, они, может, были и жестокими, и кровавыми, и, если что, бошки могли откручивать. Но они хотя бы интересовались страной. Да, там, конечно, была грызня, всегда была грызня начальством, подсиживали, но страной-то они тоже интересовались. А это была булка, ничего не интересует вообще. Но свобода информации полная, но начинается опять свобода иммиграции, но начинается опять свобода религии, прямо вот не в такой более-менее скрытой форме, как при Брежневе, что мы вам симпатизируем, но вообще идеологически мы как бы сохраняем верность старому стопу. И в результате все трещит и сыпется. Особенно, когда в магазинах исчезают продукты. Потому что выясняется, что разговоры разговаривать и страну управлять – это разные вещи. 90-е, недавнее время. Опять период свободы, прям как после революции. А все, все посыпалось. Только вместо царя теперь нет коммунистической партии. Свобода миграции полная, свобода информации полная, свобода делать, что хочешь, полная. Хочешь, будь бандитом, хочешь, будь валютной проституткой. Какая разница? Имеешь полное право. Можешь стать миллиардером. Я и многих знаю таких. Им это удалось. Не все выжили, но им это удалось. Свобода же, свобода. Гражданскую войну, пожалуйста. Свободу выкроить себе страну на здоровье. Ну, кто может страну, национализмы поперли вот просто любые. Кто не может страну, но может отделиться от той страны, которая стала частью не общей страны, а самостоятельным националистическим государством. Ну вот, хорошо, такие осколки до сих пор существуют. И при этом уровень падения экономики катастрофичный, больше, чем в войну теряли. А свобод дофига. 2000-е. Новые пришли. Семья осталась питерской, наросли. Свобод вроде как осталась, хотя чуть-чуть они поограниченнее, поменьше. Цены поменялись. Что раньше раздавали за бесплатно? Или совсем изничтожали, чтобы, что называется, не смогли восстановить старую систему, как это называли при Чубайсе, красные директора, то стали продавать за повышенную, а то и за свою цену. Ну да, или передавать детям. Новая генерация начальства оценила, чем командует, и решила все-таки прагматично достаточно, а что продавать первородство за чечевичную похлебку, если оно стоит куда дороже. Но при этом оптимизма ни малейшего. 2000-й оптимизм был, в 90-е был колоссальный. Ну да, сейчас все плохо, но завтра будет хорошо. Почему будет, для кого будет, далеко не для всех, это отдельная тема. Но оптимизм умерился. Вон у нас наша оппозиция, на нее посмотришь, без слез не взглянешь, какой оптимизм. Они страдают искренне. Навального посадили, курицу жарят рядом с ним. Ужас какой-то, конфеты в карманы кладут. Вот никогда не бывает так, чтобы все совпадало, чтобы уровень экономики рос прям как при Сталине. Оптимизм был и надежды на будущее, как во время оттепели. Стремление создать новый мир, как при Ленине. А свободы были вот все, которые только есть. И при этом ни у кого ничего плохого не было, и росли только достойные, и они самые достойные, занимали все места во властной иерархии, и всех нас вели к сияющим вершинам. На этом наш сегодняшний эфир, вот на этой ноте, сугубо реалистической, подошел к концу. Это было про то, что никогда не бывает так, чтобы все везде, во всем всегда было хорошо. Хорошо, что еще так.
Спасибо, до свидания.
От трех до пяти.